Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день. Это «Точка зрения» и в студии Мария Заостровных. Сегодня с нами делится своей точкой зрения отец Иероним, настоятель храма Иоанна Воина, что в городе Березовском. Добрый день, батюшка.
Добрый день, дорогие друзья.
Начнем сегодняшнюю передачу, к сожалению, с очень-очень печальной новости. Дзюдоистка Елена Иващенко покончила с собой в возрасте 28 лет. 15 июня стало известно о гибели члена сборной России по дзюдо, представительницы супертяжелого веса Елены Иващенко. Чуть позже появились подробности в смерти спортсменки. Она покончила жизнь самоубийством, выбросившись из окна. Очень печально, когда из жизни уходит человек. И очень печально, когда из жизни уходят такие люди. Но для нас, для православных, очень страшно, что человек совершил смертный грех, покончил жизнь самоубийством. Я вот посмотрела данные за, я посмотрела за несколько прошедших лет данные по самоубийствам. По данным Росстата в 2010 году статистика суицидов в России составила 23 случая на 100 тысяч населения. В 2011 21,8 случая. И анализируя предварительные данные Росстата январь-октябрь 2012, ожидаемое количество суицидов в 2012 году по оптимистическим прогнозам составит 21,2. Это, конечно, старая статистика, но, тем не менее, она очень страшная. Я хотела бы спросить у вас, батюшка, что, по вашему мнению, может являться самой частой причиной самоубийств? Ну, признаки, приметы, может быть, есть какие-то, да, как узнать?
Самые... Главная причина самоубийства – это потеря смысла жизни. На языке церковном это называется отчаяние, уныние. Да? То есть сначала наступает уныние, потом человек теряет веру, отчаивается в смысле своего существования и совершает самоубийство. Причем самоубийство может быть медленным, а может быть таким вот резким и внезапным, как это, в частности, произошло вот с этой несчастной женщиной, спортсменкой. Ведь когда человек страдает алкоголизмом, наркоманией, когда человек ведет неправильный образ жизни, да, то есть прожигает жизнь, так сказать, это тоже медленное самоубийство, по сути дела. Поэтому нужно задуматься над тем, а для чего мы, собственно, живем. Для чего мы призваны к этой жизни? Жизнь – это великий дар, дар, который дан нам Богом. Некоторые люди задаются безумным таким вопросом. А зачем он нам, этот дар, дан? Ведь мы не просили никого. Зачем нас Бог вызывает в эту жизнь, призывает к этой жизни? Эти люди не понимают, что они задают такие вопросы, потому что им дано это бытие, дана возможность оценить это бытие. Оценить все радости и горести жизни. Если бы им не была дана жизнь, то они бы не задавались этим вопросом, их просто не существовало. Но человек призывается в эту жизнь с определенной целью – достижение богоподобия. Человек только тогда имеет смысл существования, когда он стремится к чему-то большему себя, к тому, что может наполнить его душу. И вот, к сожалению, такие великие люди – которые посвящают себя какому-нибудь одному роду деятельности, будь то спорт или искусство, они очень часто оказываются одинокими, они теряют смысл своего существования, потому что все свои силы, все свои способности, всю свою жизненную энергию они затрачивают на определенные достижения в очень узкой области. И у них не остается сил для того, чтобы расширить горизонты своего существования. И когда они вдруг понимают, что это не приносит им радости, а зачастую приносит только страдания, требует от них самоотдачи, то если нет духовной составляющей этого человека, если он не совершенствуется духовно, и в то же время нет поддержки со стороны окружающих людей, со стороны друзей, родственников, когда на него смотрят как на средство, а не цель, да? Когда его достижения рассматриваются как некий человеческий капитал, которым можно воспользоваться, то очень часто эти люди, не имея такой поддержки со стороны окружающих, впадают в ныне отчаяние, заканчивают жизнь самоубийством. А иногда человек заканчивает жизнь самоубийством от одиночества, от того, что он потерял какие-то жизненные ориентиры. Вот была у него цель, он к ней стремился, он ходил там, не знаю, на работу, имел какие-то обязанности. Вот достиг он старости, достиг такого состояния, что он не способен уже, как ему кажется, приносить пользу обществу. Никому он не нужен, всеми заброшен. И человек впадает в уныние. Но ему кажется, что он одинок в этом мире. Если человек не верит в Бога, если он предоставлен самому себе, предоставлен этим природным стихиям, в которых он живет, то, конечно, его ждет эта катастрофа, уныние, отчаяние, одиночество, саморазрушение. Но если человек имеет свою опору в Боге, то он не одинок в этом мире. Бог всегда с ним, даже если его оставили друзья, оставили знакомые, если он, как ему кажется, никому не нужен, если даже отвернулись от него самые близкие люди, то Бог никогда не отворачивается от человека. Поэтому верующие люди, например, они не заканчивают жизнь самоубийством.
А батюшка, тогда подскажите, как узнать, может, есть какие-то признаки, да, что человек находится вот в таком вот тяжком состоянии, и чем помочь?
Помочь человеку можно своим участием, своим сочувствием. Признаками этого является стрессовое состояние человека, уныние, депрессия, потеря смысла жизни. Вот главные признаки. Очень часто это человек и словесно выражает свое намерение покончить жизнь самоубийством. Впадает в какое-то вот состояние бездеятельности, когда ничего не хочется делать. И в этой ситуации, конечно, нужно человека поддержать, дать ему какую-то основу в жизни, поговорить с ним о вере, о Боге, о вечности, о том, что человек живет не только этот короткий отрезок жизни, да, призван к вечному бытию, к вечной радости, вечному блаженству с Богом. В конце концов, самое главное – это не оставить человека один на один с его проблемой.
А, батюшка, кстати, тут такой еще вопрос пришел от слушательницы. А можно ли молиться, ставить свечки за актеров, умерших актеров и других известных людей? Ну, тут я понимаю, не идет все-таки речь о тех, кто покончил жизнь самоубийством. Ну, вот просто, допустим, известные актеры, да, люди, которые вот по каким-то причинам, к сожалению, ушли в мир иной. Можно ли за них молиться?
Приведу такой пример из воспоминаний современного священника, духовника, архимандрита Виктора Мамонтова. Он пишет о митрополите Рижском Леониде Полякове. Он все время находился в дружеских отношениях с очень известным актером Аркадием Райкиным. И Аркадий Райкин достаточно часто приезжал в гости к митрополиту. Когда он умер, то священники его спросили, можно ли молиться за Аркадия. И митрополит говорит, молитесь. Вот. То есть, если человек принадлежит к актерскому сословию, то это отнюдь не является препятствием для церковной молитвы о нем. Почему, например, в старые времена актеры хоронились иногда за пределами кладбища, да, то есть их профессия рассматривалась как, ну, какая-то недостойная, безнравственное, аморальное, потому что, во-первых, театр имеет свое происхождение языческое. Изначально в театральных драмах представлялась жизнь языческих богов, что, конечно, было несовместимо с христианской верой. Потом зачастую актерская среда была полна примеров безнравственного морального образа жизни. Поэтому актеры, или как еще иначе называли, позоричные, рассматривалось как такая профессия недостойная. В настоящее время я бы не сказал, что в актерской среде так уж резко, в отличие от других общественных слоев, наблюдается какое-то отличие в образе жизни. Да, сейчас это во многом все нивелировалось. Да, то есть среди бизнесменов, предпринимателей и среди, не знаю, там, других общественных слоев тоже есть немало примеров такой вот нехристианской, аморальной, безнравственной жизни. И иногда даже в современности актеры, деятели культуры становятся некими такими моральными авторитетами. Другой вопрос, что всегда ли они действительно стоят на таком уровне развития, что они могут быть такими моральными авторитетами, потому что сама по себе профессия актера, сам по себе актерский талант, он отнюдь не подразумевает, что этот человек является экспертом в области общественной нравственности, то есть еще важна сама жизнь человека. Ну а если речь идет о молитве, то молитесь, если, например, эти были люди православные, то, конечно, возможно за них и церковная молитва. Если они были неверующими или неправославными людьми, то, по крайней мере, частная молитва за такого человека тоже вполне допустима.
Продолжим вот тоже не менее скорбной новостью нашу сегодняшнюю передачу. В Судане на паломников обрушилась стена, 12 человек погибли. Чрезвычайное происшествие случилось в городе Гедареф, что в Судане. На людей, желающих отправиться в Мекку, обрушилась кирпичная стена. Как сообщает «Комсомольская правда», люди старались для того, чтобы подать заявку на участие в ежегодном исламском паломничестве хаджи. Кирпичная стена рухнула снаружи одного из правительственных зданий. Под обвалами погибли 12 человек. Все жертвы были паломниками, которые предположительно направлялись в Мекку, долину Мина и Муздалифа, а также в гору Арафат. У нас в России несколько лет назад, чего далеко ходить, перевернулся автобус с паломниками. Когда что-то случается, ну, назовем его так, в светском мире, это одно. Ну, причин там может быть много, да, что с них возьмешь, неверующие люди. Но когда что-то подобное случается с верующими, действительно верующими людьми, с паломниками, которые выполняли свой, так скажем, христианский долг, возникает вопрос, почему? Церковь нас учит, что верующие люди защищены молитвой, защищены Господом нашим Иисусом Христом, находятся под Его защитой. И когда люди едут в паломничество, и тут вдруг погибают в автомобильной катастрофе, это, мне кажется, некий факт, который выходит за пределы понимания. Как так? Люди-то ведь действительно верующие. Ехали себе в паломничество и вдруг погибли.
Мы люди, подобные некоему человеку, который заключен в четырех стенах комнаты. В этой комнате нет окон и дверей, а снаружи доносятся какие-то отдельные звуки. И вот когда кого-то из нас, находящихся в этой комнате, вдруг вызывают из нее, то мы гадаем, какова причина того, что взяли этого человека, а не другого. Нам очень трудно предположить, почему Бог призывает к себе кого-либо в определенный момент жизни. Умирают и старые, умирают и молодые, умирают и праведные, умирают и грешные. Также мы можем задаться вопросом, а почему Господь допускает гибель мучеников? Ведь они так твердо и стойко исповедуют свою веру. И тем не менее, Господь допускает то, что они были убиты. Господь допустил, что был усечен мечом святой Иоанн Креститель. В Евангелии есть схожий пример с теми, которые приводили вы. Да? Сам Господь говорит о неких самарянах, жертвы которых были смешаны с их кровью Пилатом. Что эти самаряне были грешнее всех прочих? Нет, но если вы не покаетесь, то также погибнете, говорит Господь. Мы рассматриваем смерть как абсолютное зло. И смерть действительно является злом. Но если не верить в жизнь за гробом, в будущую жизнь, то смерть действительно является абсолютным злом, поскольку лишает человека самого главного, лишает его бытия, лишает его существования. Но мы говорим о том, что наша земная жизнь является лишь кратким отрезком для подготовки к вечности, что со смертью не прекращается существование человека. И, следовательно, смерть уже не является такой вот, если хотите, катастрофой, после которой нет возврата никуда, после которой нет бытия, нет никакой радости. Да, смерть – это скорбное событие, особенно когда умирают наши родные и близкие люди. Но от этого никуда не денешься, и нужно воспринимать смерть как данность, как переход в иную жизнь. жизнь и готовиться к тому. И вот эти обстоятельства, о которых вы говорите, связанные со смертью паломников, они напоминают нам о том, что каждого может Господь призвать в любой момент его жизни, поэтому каждый момент нужно быть готовым дать ответ за то, как мы использовали дар Божий, как мы жили, как мы готовились к вечности.
Священники тоже, кстати, гибнут на дорогах.
И на дорогах гибнут, и от болезней умирают.
То есть вы все-таки предлагаете относиться к этому философски?
То есть молитва и вера не является некой такой, знаете, страховкой от несчастья. Да, приведу вам пример. Один из святых отцов древности, зайдя в храм, увидел плачущую женщину, горько плачущую женщину. Наверное, у нее большое горе, подумал он, и решил утешить эту женщину. Стал расспрашивать ее, что случилось у тебя, может, у тебя кто-то умер, что-то произошло в своей семье. Женщина это сказала, что за последнее время я ни сама не болела, ни дети мои не болели, ни мои родные, близкие, никто у меня не умер, даже курица не умерла в моем доме. Наверное, Бог отвернулся от меня, я чем-то согрешила перед Ним. То есть эта женщина, истинная христианка, рассматривала несчастье в своей семье, несчастье с самой собой, как посещение Божие. И не зря существует такое выражение, что когда верующий человек заболевает, он говорит, что меня посетил Бог, посетил болезнью, посетил скорбью, чтобы напомнить о бренности бытия, чтобы я остановился и задумался над тем, а что я делаю, для чего я живу. То есть вот каково отношение верующего человека к подобному событию. Что вера, молитва – это отнюдь не страховка от несчастья. Мы обращаемся к Богу не для того, чтобы Он нам дал здоровье и материальное благополучие. Обращаемся к Нему, потому что мы любим Его. А если Бог является лишь средством, а целью является наше материальное благополучие, то мы ничем не отличаемся от язычников.
И в конце передачи такую легонькую тему возьмем. Свердловчане звонят психологам во время праздников и разводов. Более 3000 звонков психологи горячей линии приняли от взрослых свердловчан за минувшие 5 месяцев 2013 года. Около 1500 от детей и подростков. Как рассказали в областном Минздраве, чаще всего уральцы жаловались на проблемы во взаимоотношениях с близкими. Переживают люди как в процессе расставания и разводов, так и напротив, во время выходных и праздников, когда длительное время проводят вместе. Подобных звонков, по данным руководителя службы телефона доверия Елены Прохоровой, больше всего. На втором месте звонки от людей, переживающих тяжелое эмоциональное состояние, в том числе в связи с разными видами зависимостей. Вечная тема отцов и детей волнует уральцев разных возрастов. Конфликты обостряются во время каникул, о чем свидетельствует январский пик обращений. В мае к этому прибавилась тревога за экзамены и выбор будущей профессии. С такими проблемами психологам позвонили старшеклассники. Помимо конфликтов с родителями и будущих экзаменов, причиной переживания у подростков стали, конечно, взаимоотношения со сверстниками и любовь. Ребята просили совета, как начинать отношения, оказывать знаки внимания, чтобы тебя не отвергли, не высмеяли, как говорить о своих чувствах. И не последнее место среди детских проблем занимают зависимости, причем более всего игровая зависимость. Почему с такими проблемами ребята идут к психологам, а не в церковь? Нормально ли это, закономерно ли это?
Психология как наука возникла в XIX веке, наука достаточно молодая, и в основном она была ответом на душевные проблемы людей, потерявших опору в религии. Человеку верующему, человеку, который ведет напряженную религиозную жизнь и решает свои духовные, душевные проблемы со священником в таинстве исповеди, в общении с Богом, в чтении Священного Писания, в размышлении над истинами веры, для него нет большой потребности в общении с психологом. В то же время нельзя отрицать и определенную ценность психологии. Прежде всего, если речь идет о педагогической профессии. Потому что В настоящее время педагог должен быть очень хорошим психологом, чтобы полноценно осуществлять свою профессиональную деятельность.
Да и для священника, я думаю, некие знания по психологии тоже пригодятся.
Святая Церковь на протяжении веков занимается изучением психологии именно в религиозном разрезе. Да. Самые лучшие психологи – это святые отцы. То, о чем знаменитые психологи, такие как там Маслоу или Зигмунд Фрейд, говорили в 20 веке, давно было исследовано и изучено в подробностях святыми отцами и изложено в «Добротолюбии» и других творениях, прежде всего, отцов-аскетов. Поэтому, хотя эта психология не изложена в качестве такой формальной науки, с устоявшейся терминологией, с устоявшимися категориями, но по своему содержанию оно намного глубже, чем самые замечательные учебники психологии, поскольку является результатом духовного опыта лучших людей, людей, которых достигли высот совершенства на пути духовной, религиозной, христианской жизни. Вот, поэтому для верующего человека таким неисчерпаемым источником психологии является творение святых отцов Церкви. Вот. Но, конечно, нельзя и игнорировать научную психологию, прежде всего возрастную психологию. Там тоже есть свои определенные законы, которые необходимо знать. Если эти законы не использовать, не соблюдать в педагогической деятельности, то зачастую мы видим, что отношения между воспитателями и воспитуемыми, между родителями и детьми, взрослыми детьми складываются отнюдь не безоблачно, возникают определенные проблемы.
Ну, а вот все-таки, вот часто очень в семьях, да, оно бывает, что вот один супруг, допустим, верующий, да, а другой супруг неверующий. И допустим, там возникает какая-то проблема, один супруг обращается к психологам, а второй ему говорит, что да какие там психологи, иди к священнику. Вот все-таки может ли психолог каким-то образом заменить священника?
Психолог не может заменить священника по определению, потому что у них разные задачи. Священник является пастырем. Его главная задача – это привести человека ко Христу. А задача психолога – это сделать существование человека более-менее комфортным с душевной точки зрения. Другой вопрос, что если психолог в своей деятельности, помимо чисто профессиональных своих знаний, руководствуется еще и духовным, религиозным опытом, да, то тогда такой психолог, он сможет решить духовные проблемы человека, а не просто как-то скрасить его жизнь с душевной точки зрения, да, решить какие-то вот такие острые конфликты внутренние, которые возникают в человеке. Но зачастую он не столько их решает, сколько просто загоняет вглубь.
Поэтому лучше все-таки к священнику.
И здесь и психолога не надо игнорировать, и священника не надо игнорировать.
Баланс соблюдать лучше всего. Что ж, спасибо, батюшка. Это была передача «Точка зрения». И сегодня с нами своим взглядом на современные дела, творящиеся в нашем обществе, делился с нами отец Иероним, настоятель храма Иоанна Воина в городе Березовском. Спасибо вам большое, батюшка, и до новых встреч.
Спасибо, всего доброго.
Thank you.